В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать в программе «Медицинский городок». В добром здравии.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, как всегда, нам в нашу передачу поступил ряд вопросов от слушателей. И начнем с первого вопроса от Марии Николаевны из Екатеринбурга. Она просит рассказать о долихосигме, удлиненной сигмовидной кишке, вот симптомы, причины и лечение. И у нее второе здесь вот продолжение вопроса, не знаю, или это уже отдельный, как лечить хронический спастический колит на фоне долихосигмы? Может ли от нее быть потеря веса? Вот сразу несколько вопросов от Марии Николаевны.
Уважаемая Мария Николаевна, уважаемые радиослушатели, прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу напомнить, что желудочно-кишечный тракт – это, пожалуй, своего рода уникальный такой, да, система пищеварительная, которая состоит из нескольких органов, начинается на ротовой полости, продолжается в пищеводе. И, собственно, вот пищевод – это первый, скажем так, часть пищеварительного канала, длина которой составляет 25-30 сантиметров. Пищевод впадает в желудок. Желудок – это полумышечный орган, объем которого составляет около 500 миллилитров. Дальше уже желудок впадает в тонкую кишку. Тонкая кишка, она состоит из трех отделов. Это 12-перстная кишка, это начальный отдел тонкой кишки, следующий сразу за, собственно, вот желудком. После 12-перстной кишки идет тощая кишка, это средний отдел тонкой кишки, после тощей кишки подвздошная кишка. Это все, в общем, три отдела основные тонкой кишки. В тонкой кишке осуществляется пищеварение. И вот в последующем уже тонкая кишка впадает в толстую кишку. И в толстой кишке есть несколько отделов. Слепая, ободочная кишка. И вот, наконец-то, мы собственно, разбирая строение и транзит по кишечнику, дошли до сигмовидной кишки. Это конечная часть ободочной кишки, которая переходит непосредственно в прямую кишку. Дело в том, что сигмовидная кишка, как, в общем-то, и толстая кишка, это кишка, которая достаточно, ну, скажем так, условно, легко обследуется при колоноскопии. Почему условно? Потому что все равно колоноскопия – это медицинская процедура, требующая и специальной аппаратуры, и специальной и искусство врача-эндоскописта, который проводит эту манипуляцию. Относительно, потому что вот тонкая кишка исследуется при помощи или аппарата интестиноскопа, или при помощи так называемой видеоэндоскопической капсулы, и используется значительно реже, потому что технически это сложнее и экономически требует больше значительно затрат. Поэтому толстая кишка все-таки это орган, который исследуется чаще, и он с помощью колоноскопии может быть обследован. И вот в рамках колоноскопии или в рамках другого альтернативного метода исследования толстого кишечника, так называемого рентгена толстого кишечника или рентгоскопии, врач может увидеть на снимках вот именно сигмовидную кишку. Еще раз повторюсь, это отдел, который сразу же переходит в прямую кишку, в терминальный отдел толстого кишечника. Сигмовидная кишка, она имеет такую изогнутую форму, она так и называется, в общем, в виде сигмы, ее такое строение как таковое. И, как оказывается, у значительной части людей, по некоторым данным, это порядка процентов 10-15%, она может быть несколько длиннее, чем у другой категории людей. Это, собственно, речь идет о долихосигме, да, увеличенная сигмовидная кишка. А вот на этом такие известные это на самом деле и неоспоримые факты заканчиваются, потому что врачи до сих пор находятся, так скажем, состояние активной дискуссии, считать ли доли хасигму уже заболеванием, или считать ли это просто, скажем так, некоторым отклонением, не являющимся уже или еще самостоятельным заболеванием. Дискуссия, самое главное, обсуждает вопрос, вообще это доля хасигмы является ли причиной запора, причиной тех или иных заболеваний состояния кишечника. Большинство специалистов считают, что нет. То есть доля хасигмы – это находка, которая может способствовать увеличению риска хронического запора у человека и более ничего. Все остальные состояния заболевания, которые находят у человека, как правило, это уже речь идет о сочетании заболеваний. То есть, да, у человека может быть при доле хасигмы и наличие еще дивертикулов в толстом кишке. Тогда это два заболевания. Или доли хасигмы, сочетающиеся с дивертикулами. Или это может быть у человека синдром раздраженного кишечника. Болезнь, связанная с нарушением функции кишечника, сопровождающейся болью. Очень распространенное заболевание, имеющее, как правило, психосоматическую причину. Поэтому у доли хасигмы нет каких-то отдельных симптомов. Причины чаще всего это врожденная аномалия. Человек родился вот с удлиненной кишкой. Лечится не доли хасигмы, а лечится само заболевание, которое, в общем, выявляется и имеет те или иные симптомы. А доля хасигмы это уже, скажем так, как фактор риска выступает. Но удлиненная кишка, она не лечится. По крайней мере, консервативно. Крайне редко прибегает к хирургическим вмешательствам, когда у человека помимо доли хасигмы есть еще и мегаколон. То есть удлиненная кишка и не помогают никакие средства для лечения хронического запора. Но это очень редкое состояние. На самом деле, практика как таковая. Следующий момент. Спастический колит. Это достаточно старое заболевание, которое последние десятилетия не используется. Или правильно сказать, достаточно старый термин, который последние десятилетия не используется. Вместо хронического спастического колита врачи стали использовать термин синдром раздраженного кишечника. Это психосоматическое заболевание, в основе которого лежит хроническая стрессовая ситуация или расстройство после стресса у человека, имеющее проявление в виде тревоги, депрессии, других каких-то отклонений в работе нервной системы. Плюс ряд факторов. Наследственность, изменение микрофлоры кишечника, ряд других состояний, перенесенная кишечная инфекция. Вот все эти факторы риска приводят к тому, что кишечник начинает работать неритмично, нерегулярно. Основной симптом заболевания – боль и расстройство стула как таковое. Вот. Лечится заболевание, исходя из факторов риска. Если у человека есть выраженный тревога и депрессия, то без совместного лечения гастроэнтеролога и психотерапевта практически не обойтись, потому что требуется совместная работа двух специалистов. Если есть нарушение микрофлоры, то лечится, соответственно, эти изменения, применяются так называемые средства медицинские про и пре или симбиотики, то есть это продукты, содержащие нормальную для кишечной флоры, микроорганизмы или вещества, которые способствуют росту полезных микроорганизмов в кишечнике как такового. Вот. И применяются еще и средства для регуляции нарушения функции кишечника, то есть при запоре слабительный, при расстройстве стула в виде диареи средства, собственно, регулирующие моторику, останавливающие диарею, плюс препараты, регулирующие тонус кишечника, то есть так называемые спазмолитики. Ну и, наконец, вопрос, может ли от нее быть потеря веса, то есть от доли хасигмы или от хронического спастического колита? Нет, не может. Потеря веса, если возникает при синдроме раздраженного кишечника, я все-таки буду говорить более современный термин этого заболевания, то она возникает по причинам психосоматическим. Тревога, депрессия нередко приводит к изменению аппетита, и приводит к потере веса. Вот. Поэтому здесь речь идет, скорее всего, о трех разных состояниях. Нельзя их все складывать, условно говоря, в одну корзину. Доли хасигмы – это врожденное состояние и чаще всего просто диагностическая находка. Может быть редко, но фактором риска заболевания. Хронический спастический колит или синдром раздраженного кишечника, более правильно, это заболевание, которое возникает на фоне хронического стресса или невротических других реакций. Вот. А потеря веса – это уже как симптом общей заболевания, связанные с факторами риска, которые приводят, в частности, нервное расстройство уже к синдрому раздраженного кишечника. Поэтому целесообразно здесь все разложить по отдельным составляющим. Спасибо.
Спасибо. И еще Мария Николаевна спрашивает у вас о тромбоцитопатии в таком заболевании, в симптомах, причинах и лечении.
Уважаемая Мария Николаевна, уважаемые радиослушатели, мы в предыдущих передачах говорили о тромбоцитопении, то есть это состояние, которое выявляется при общем анализе крови, и основной характеристикой тромбоцитопении является снижение количества тромбоцитов. Я напомню, что в норме количество тромбоцитов в общем анализе крови должно быть больше 180 10^9 в литре. Если количество тромбоцитов меньше 150, то речь идет о снижении количества, или медицинский термин тромбоцитопатия. Очень близкие термины, да, и часто так звуковое сочетание их путается. Снижение количества – это тромбоцитопения. Вот. А сегодня, да, мы в двух словах можем напомнить, что есть еще и близкое по клиническим симптомам состояние тромбоцитопатия. То есть суть в том, что при патии количество тромбоцитов нормальное, но функция не соответствует норме. То есть при тромбоцитопении снижение количества тромбоцитов, а при тромбоцитопатии количество нормальное, но функция снижена. Клинические симптомы, что при первом, при втором состоянии абсолютно одинаковые. Это повышенная склонность к образованию синяков, гематом, повышенная склонность к кровотечениям, носовым, желудочно-кишечным, маточным, различной степени выраженности. Как правило, если состояние длительное и не контролируется, то в качестве осложнения еще и формируется снижение количества гемоглобина или снижение количества эритроцитов, так называемая анемия, за счет того, что человек постоянно теряет кровь. То есть вот основные клинические симптомы. Ну, на этом, пожалуй, такая вот прозрачная и понятная информация может быть закончена, к сожалению, потому что если говорить о видах тромбоцитопатии, то это разговор для очень-очень специфической научной конференции, в которой разберутся разве что только гематологи, потому что количество форм нарушения функции тромбоцитов несколько десятков, самых различных, это, допустим, тромбоцитостения Глянцмана и другие аномалии, которые описаны по авторам, открывших и изученных эти состояния, я боюсь, что это мало что может дать в качестве информации для вот нашей медицинской популярной образовательной передачи. Самое главное, что мы должны знать, что если у человека есть повышенная склонность к синякам, гематомам, носовым кровотечениям, встречаются десневые кровотечения очень часто, желудочно-кишечные кровотечения или маточные, то он должен сдать общий анализ крови. Если в общем анализе крови количество тромбоцитов низкое, он идет к гематологу обязательно, да, уже с понятным синдромом снижения количества тромбоцитов. Но на этом история не заканчивается, потому что даже при нормальном количестве тромбоцитов врач не должен останавливаться на диагностике, а правильнее не должен препятствовать направлению врача на консультацию к гематологу для исключения тромбоцитопатии, то есть группы заболеваний, связанных с нарушением функции тромбоцитов. Диагноз этот может поставить только специализированное исследование функции тромбоцитов. Это делается в таких специализированных лабораториях по направлению, как правило, гематолога или по направлению терапевта. И только специфические диагностические лабораторные тесты, когда у человека берут кровь и выявляют те или нарушения функций тромбоцитов, они должны как минимум эти функции отвечать правильному слипанию тромбоцитов при повреждении, скажем, сосудистой стенки. Там несколько есть фаз, когда тромбоциты участвуют в процессе кровотворения. То есть они, если поврежден, допустим, сосуд, они осуществляют адгезию, прилипание к поврежденной стенке сосудов. Дальше они уже слипаются тромбоцит с тромбоцитом и активируют факторы образования тромба. Это очень сложные, многогранные, очень многоходовые механизмы, которые, собственно, вот изучает современная наука, гематология. И именно вот эти факторы изучаются при лабораторных тестах для исключения тромбоцитопатии. Лечение зависит уже от формы тромбоцитопатии. Их достаточно много. В некоторых ситуациях применяются, скажем так, витаминные препараты. В некоторых ситуациях применяются специальные препараты, которые регулируют данные изменения. Но из-за того, что большинство тромбоцитопатий врожденные, здесь лечение, как правило, требуется длительное и специфическое. Хотя есть группа и приобретенных тромбоцитопатий, связанных с приемом ряда лекарственных препаратов, допустим, нестероидных противовоспалительных препаратов, аспирина, антикоагулянтов. В этой ситуации, безусловно, очень важен при встрече и при разговоре с врачом четко помнить, что принимаете, когда принимаете, значит, как долго принимаете. И для анализа вот так называемого лекарственной истории, которая поможет в том числе исключить и ряд состояний в результате вот уже приема этих препаратов. Но в ряде ситуаций препараты, скажем, аспирины применяются для того, чтобы снизить количество и степень свертывания крови как таковой. Врач в некоторых ситуациях только подбирает дозу, если у человека те или иные изменения свертываемости нарушены сильно, то дозу тех же антикоагулянтов или аспирина, применяющиеся для лечения вторичной профилактики инфаркта миокарда, сосудистых заболеваний, подбирает уже вот с индивидуальной точки зрения. Поэтому, если есть симптомы повышенной кровоточивости, еще раз повторюсь, синяки, носовые кровотечения, да, важно сдать общий анализ крови, оценить количество тромбоцитов. Если эти симптомы выражены и количество тромбоцитов нормально, то в дальнейшем нужно исследовать функцию тромбоцитов. Как правило, это делает врач-гематолог. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Екатеринбурга от Людмилы Николаевны. Она спрашивает, чем опасен низкий гемоглобин, причина его возникновения и о чем он сигнализирует. Вообще, мне кажется, это еще один бич 21 века, вот это низкий гемоглобин. Сейчас очень много болезней от него.
Да, вы совершенно правы, Полина Борисовна. И статистика демонстрирует, что порядка 30% населения Земли встречались с этим состоянием, или у них есть хроническое состояние ныне, или развивается острое состояние как таковое. Поэтому, безусловно, знать вот эти аспекты нам с вами в рамках здоровья и профилактики развития заболеваний очень важно. Сама по себе анемия – это не болезнь, это, скажем так, синдром. А синдром отличается от болезни тем, что болезнь имеет четкую причину, особые характерологические черты развития заболевания, клинические симптомы, принципы лечения. А синдром – это часть болезни как таковой, поэтому нужно понимать, что анемия – это еще практически редко бывает самостоятельным диагнозом. Поэтому очень важно понимать и то, как развивается анемия, какие факторы приводят, собственно, к данному состоянию. Хотя в некоторых ситуациях, скажем, железодефицитная анемия – это самостоятельное заболевание, но здесь уже понятно, что причиной выступает именно дефицит железа. Поэтому если просто говорить об анемии, то это лабораторный, клинико-лабораторный синдром, заключающееся в снижении количества эритроцитов и снижение количества гемоглобина. Возвращаясь к очень важному параметру, который все мы с вами должны хотя бы раз в год, или если более молодой возраст у людей, хотя бы раз в два года сдавать общий анализ крови, то вместе с количеством тромбоцитов, о которых мы поговорили выше, безусловно, мы в общем анализе крови видим показатели количества лейкоцитов, говорящих о воспалительных реакциях, и количестве гемоглобина. В норме у женщины старше 15 лет нормальный уровень гемоглобина 120 грамм и выше, у мужчины старше 15 лет 130 грамм и выше, у детей эти нормы несколько ниже могут быть, и легкой анемией считается анемия от 119 до 110 грамм на литр гемоглобина. Отвечая непосредственно на вопрос, значит, причины его возникновения, мы должны выделить как минимум три группы анемии, группы даже, это не самостоятельное состояние. Анемия, обусловленная острой кровопотерей. Это, как правило, острое состояние, опасное для жизни, когда у человека кровотечение настолько сильное, что теряется значительная часть, в том числе или определенная важная часть гемоглобина. Это может быть следствие любого кровотечения, желудочно-кишечного, гинекологического кровотечения, легочного кровотечения или внешнего кровотечения. В результате травмы, когда у человека не останавливается кровь, и он теряет значительную долю вот эритроцитарной массы вместе с эритроцитами и гемоглобин, который содержится в этих красных кровяных тельцах. Это острая ситуация, но вместе с тем хотел бы напомнить, что вместе с внешними факторами, говорящими о кровотечении, такие как носовые кровотечения, да, кровотечение пульмонологическое, то есть кровь при кашле, или желудочно-кишечное кровотечение, кровь в роте, важно помнить еще и знать такие симптомы желудочно-кишечного кровотечения, которые должны настораживать и требовать быстрого обращения к врачу. Это черный стул. Если у человека появился черный стул, и это не связано с употреблением черемухи, угля или других каких-то совершенно очевидно красящих веществ кишечник, это повод для неотложного вызова скорой медицинской помощи, так как это состояние угрожает жизни человека. Итак, первая группа – это анемия, обусловленная острой кровопотерей. Вторая группа – это наиболее частая группа анемии вследствие нарушения образования клеток кровяных красных эритроцитов. Это могут быть анемии, связанные с заболеваниями костного мозга, онкологические заболевания костного мозга, анемии, связанные с хроническими воспалительными заболеваниями, допустим, текущие воспалительные заболевания суставов приводят к анемии. Ну и, наконец, самые частые встречаемые в жизни анемии, относящиеся как раз вот к группе анемии вследствие нарушения продукции эритроцитов, это железодефицитная анемия, анемия, связанная с недостатком дефицита железа. Это самая частая анемия, которая встречается среди всех анемий. Чаще всего этой анемией страдают женщины. Фактором риска является, как правило, железодефицитная анемия у мамы во время беременности. Так получается, что если во время беременности это состояние упускается, не лечится, то у девочки при рождении уже есть такие риски, сформировавшийся железодефицитный фактор, который реализуется уже потом во взрослой жизни при вот хронической физиологической кровопотере. Ну и вот железодефицитная анемия как раз связана с тем, что или у человека недостаток железа в питании, или повышенные хронические кровопотери, или реже бывает нарушение всасывания железа в кишечник, если у него есть те или иные желудочно-кишечные заболевания как таковые. Ну и, наконец, третий вид анемии – это анемия вследствие повышенного разрушения эритроцитов, так называемые гемолитические анемии, то есть у человека разрушаются эритроциты. Это бывает или врожденные ситуации, или лекарственные составляющие. Поэтому для того, чтобы установить причину анемии, приходится сделать такой достаточно мощный элемент анализа у человека, я имею в виду и анализа крови, и исследования тех или иных причин, которые могут приводить к анемии, и не всегда это можно сделать на первичном приеме, требуются дополнительные исследования как таковые. А о чем сигнализирует анемия? Она сигнализирует о том, что есть тот или иной сбой в организме, вот, потому что никогда не бывает низкий гемоглобин как вариант нормы, это всегда болезненное состояние, это всегда болезнь как таковая, требующая контроля. Чем опасен низкий гемоглобин? Если это острое состояние, оно может вообще влиять на жизнь человека, то есть острая кровопотеря и острое невосполнимое снижение гемоглобина может привести к остановке сердечной деятельности. Хроническая анемия любой степени – это всегда гипоксия в организме, то есть это недостаток кислорода, потому что гемоглобин является единственным уникальным переносчиком кислорода в ткани. И если гемоглобин сниженный, то вы понимаете, что и переносчик сниженный, соответственно, органы и система находятся в состоянии постоянной гипоксии, недостатка кислорода. Это чревато и повышенным риском, естественно, повышенным риском и развития заболевания миокарда, повышенным риском развития и прогрессирования любого заболевания, которое хроническое имеет место быть. Поэтому анемия хроническая, которая иногда люди говорят, я привык и ничего плохого не чувствую, не может быть никогда фактором, с которым нужно мириться и дружить. Нужно всегда, в общем, лечить это состояние. А лечится состояние, в первую очередь, исходя из причин. Если это железодефицитная анемия, как самое часто, нужно препараты железа принимать. Никакая диета, к сожалению, не способна восполнить дефицит железа в организме, потому что нужно кушать огромное количество продуктов, содержащих железо, человеку просто в норме это не вынести. И плюс еще, к сожалению, в большинстве продуктов содержится железо, которое плохо усваивается. Поэтому это только лишь лекарственные препараты, содержащие железо. Если это анемия, связанная с, соответственно, гемолитической, то лечится причины, приводящие к разрушению эритроцитов как таковых и так далее. Вот такой, пожалуй, словно краткий ответ можно дать. Спасибо.
Спасибо. И Людмила Николаевна спрашивает, какие обследования нужно сделать, чтобы проверить печень, какие нужно сдать анализы. Вот эта печень такой коварный орган, как я понимаю.
Да, действительно, Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, уважаемая Полина Борисовна, коварность печени в том, что она не болит. Так получается, что боль – это достаточно часто такой яркий сигнал какой-то неполадки, нездоровья в организме человека. Это заставляет человека всегда обращаться за обследование или принять те или иные меры, да, которые, в общем, действительно помогают человеку отреагировать на этот тревожный симптом. Ну, в печени нет нервных рецепторов, она не болит. Когда люди говорят, что у меня печень болит, они, как правило, заблуждаются, потому что болит в области правого подреберья чаще всего желчный пузырь, может там болеть те или иные органы желудочно-кишечного тракта, почки. Вот. А боли в печени бывают крайне редко в ситуации, когда печень очень сильно увеличена и за счет этого растягивается капсула печени. И то боли, в общем, не интенсивные, а редко бывают в той степени, на которую обращает внимание человека. Поэтому, безусловно, моменты раннего обследования и профилактического осмотра, они из-за отсутствия вот ярких клинических симптомов, они приобретают особое значение. К счастью, есть анализы, которые дают очень достоверную, практически точную информацию, которая может ответить на простой вопрос: печень здоровая или печень больная. Этим анализом является биохимическое исследование крови из вены у человека. Всегда, практически всегда, когда человек сдает кровь из вены, ему исследуют такой показатель, как билирубин. Он сигнализирует о разных изменениях в организме, но в том числе он сигнализирует о развитии печеночной клеточной недостаточности, когда печень, собственно, серьезно страдает, у нее нарушена функция. Но помимо билирубина есть еще показатель, который значительно раньше реагирует, чем билирубин, так называемая аланиновая трансаминаза. В биохимических тестах, в бланках, которые мы с вами сдаем и как врачи анализируем, это отмечается как АЛТ или АЛАТ, в зависимости от лаборатории теста, могут быть некоторые интерпретации, но самое простое – это АЛТ, три буквы, аланиновая трансаминаза. Дело в том, что это фермент, который располагается в клетках печени. И в норме он значит, у человека здорового до 40 единиц, ну, если брать наиболее часто цитируемую норму, хотя в разных лабораториях нормы могут быть разные, поэтому нужно быть внимательным. На биохимических бланках лаборатории всегда отмечена норма. И если клетки печени разрушаются, даже на самой ранней стадии, даже незначительно, у человека практически всегда аланиновая трансаминаза, АЛТ, повышается. Это может быть даже повышение, знаете, там на несколько единиц, может быть повышение в нескольких раз, но в любом случае у здоровой печени АЛТ всегда нормально. При больной печени практически на 99% и выше аланиновая трансаминаза повышена. Это очень важно помнить. И поэтому биохимическое исследование, как и общий анализ крови, которое мы с вами в идеале должны сдавать раз в год, раз в два года при профилактическом осмотре, позволяет сказать, у человека больная печень или здоровая. А, к сожалению, печень, скажем так, сигнализирует о своем нездоровье, как я сказал, уже редко в виде боли, ну и редко, к сожалению, без профилактического осмотра можно выявить заболевание печени, если человек не сдает биохимические анализы. И клинические яркие симптомы у человека с заболеванием печени в виде желтухи, в виде отеков, они появляются уже на стадии цирроза, когда печень замещена рубцами соединительной ткани на 80% и больше. Но от стадии гепатита до стадии цирроза проходит в среднем порядка 20 лет. Поэтому у человека, как правило, в запасе есть как минимум там, 10-летие для того, чтобы установить диагноз, для того, чтобы пройти лечение и остановить риск развития цирроза. И в этой ситуации нужно еще раз вспомнить и знать важность биохимического исследования в рамках профилактического осмотра у пациента с заболеванием печени. Вторым методом, говорящим и выявляющим те или иные отклонения в печени, является ультразвуковое исследование, УЗИ брюшной полости, которое определяет размеры печени, структуру печени, выявляет ряд сопутствующих и параллельно протекающих заболеваний, таких как, скажем, желчнокаменная болезнь. Но самое главное, важно помнить, если вы сделали УЗИ, но не сделали биохимию, вы не провели полностью профилактический осмотр, вы не определили функцию печени. Поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться на просто ультразвуковом исследовании, не делая биохимии. Биохимия в этом плане проще, более точно определяет те или иные отклонения. В идеале человеку сначала надо сдать биохимию, потом сделать УЗИ, и вот соединив эти два метода, врач с высокой степенью вероятности может сказать, печень здоровая или печень больная. Дальше, если больная печень, найти причину этой болезни и, устранив ее, добиться, в общем, действительно, очень очень важный фактор в профилактике развития жизненно-опасных осложнений. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Ирины Викторовны. Она спрашивает, мужу 40 лет, упал в обморок. Давление померила ему, оказалось 83/45 и пульс 45. Скорую вызвала, смерили сахар, он в норме. Давление поднялось до нормы, пока скорая ехала. Сказали идти к терапевту. Вот в каком направлении искать причину, спрашивает Ирина Викторовна. По щитовидной железе гипотиреоз, но анализ нормальный, поскольку человек находится на эутироксе препарате. Вот куда обращаться в такой ситуации непонятной?
Уважаемая Ирина Викторовна, уважаемые радиослушатели, ну вот по обобщенным данным, практически до 50% людей хотя бы раз в течение своей жизни перенесли обморок. Обморок – это временная утрата сознания, обусловленная приходящей общей, значит, ну вот по-медицински это гипоперфузия, при переводе с медицинского на обычный язык сниженное наполнение, сниженная циркуляция крови головного мозга как таковая. Очень важно помнить, что обморок нередко действительно может по клиническим симптомам быть очень похож на инсульт, но отличается тем, что сознание восстанавливается за краткосрочный период, и это не связано с вот инсультом, с инфарктом мозга как таковым. Если говорить о причинах обморока, то на самом деле их можно выделить несколько. Прежде чем перейти к разговору о причинах обморока, хочется напомнить, что в норме по мозговым артериям на 100 грамм мозгового вещества в минуту протекает порядка 100 миллилитров крови. И если происходит резкое снижение крови до 20 миллилитров на 100 грамм в минуту, то, собственно, развивается вот потеря сознания как таковая. То есть обморок – это всегда нарушение функции центральной нервной системы, головного мозга, но, к счастью, приходящее. То есть подавляющем большинстве случаев без каких-то последствий. Первая причина или группа причин – это снижение объема циркулирующей крови. В результате кровопотери, в результате каких-то других ситуаций, в результате обезвоживания человека, на фоне диареи, на фоне рвоты, на фоне избыточной потливости у человека, когда не восполняется объем циркулирующей крови, может развиться, собственно, вот такое клиническое состояние обморок. Вторая причина – это изменение тонуса сосудов. Происходит резкое расширение сосудов, питающих мозг, или резкое спазмирование, сужение сосудов, питающих мозг. При, допустим, резком расширении сосудов организма, в результате этого происходит резкий дисбаланс. То есть крови поступает меньше в головной мозг за счет изменения тонуса сосудов. Ну вот наиболее, допустим, частая причина – приводящие к изменению измененный тонус, лежащий в основе обморока, это так называемый, собственно, вот ортостатический обморок, когда человек при резком вставании у него может быть или помутнение в глазах, или даже сам обморок как таковой за счет перераспределения сосудов. То есть вот человек, допустим, лежал или сидел, у него кровь распределилась во внутренних органах, он резко встает, у него сосуды не отреагировали еще на изменение положения тела, произошел отток крови, но объем-то крови, в общем, в организме нормальный, в отличие от первой группы причин, а тонус не соответствует объему, и в результате этого возникла, собственно, ситуация. Точно так же изменение тонуса может лежать и при, скажем так, в некоторых ситуациях, когда при сильном кашле у человека происходит раздражение некоторых в организме образований, имеющих рецепторы, допустим, каротидный синус, это в определенных сосудах располагаются рецепторы, раздражение которых приводит к изменению тонуса как такового. или при перераздражении блуждающего нерва. Иногда это бывает при, допустим, отоскопии, то есть человеку осматривают ухо, здесь есть зона, которая иннервируется блуждающим нервом, и при раздражении блуждающего нерва происходит резкое перераспределение вот, крови за счет снижения тонуса. Но это не частые, как таковые, причины, но они могут быть. Ну и, наконец, другими механизмами, провоцирующими обморок, является снижение насыщения крови кислородом. Как правило, это вот, чаще всего и является следствием снижения количества гемоглобина, да, в результате анемии как таковой. Поэтому причин очень много, и обморок, к сожалению, это не одно заболевание, а симптом, который может быть из нескольких заболеваний. С чего начать? Начать с общего обследования. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография и расширенные биохимические показатели, как таковые. Будет исключена анемия, будет исключена патология, допустим, внутренних органов печени, да, электрокардиограмма покажет, есть или нет там изменения со стороны миокарда, как таковые. А в дальнейшем, безусловно, требуется, если в общих анализах крови изменений нет, более целенаправленные исследования по сердечно-сосудистой и нервной системе. То есть, как правило, требуется УЗИ сердца и компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга для того, чтобы исключить еще сердечные и неврологические заболевания, которые могут сопровождаться данными состояниями. Но, как показывает практика, обморок как приходящее состояние бывает и при отсутствии сердечных и неврологических заболеваний. Это ни в коем случае не повод отказаться от обследования. Наоборот, в общем, обследование нужно пройти. Но если на обследовании не выявят тех или иных отклонений, то, в общем, это ситуация, говорящая о наиболее частых причинах обморока, связанных с приходящими изменениями в системе организма. Но обследоваться нужно, особенно с учетом вот, возраста. Важно помнить первые меры, первую помощь при обмороке. К сожалению, нередко встречается это состояние в практике, и все зависит от того, как окружающие и близкие на самом деле помогут. Первостепенной задачей является создание условий, способствующих улучшению собственного насыщения кислорода человека. Для этого человеку придают горизонтальное положение, ослабляют галстук, растягивают ворот рубашки, обеспечивают приток свежего воздуха как таковое. Но самое главное – это горизонтальное положение. Ни в коем случае человека не надо садить, не надо пытаться поставить, если он упал в обморок. Идеально, помимо горизонтального положения, нужно еще и приподнять ножной конец для того, чтобы перераспределить кровь как раз вот к центральной нервной системе, для того, чтобы компенсировать ту недостаток кислорода, который произошел и поспособствовал развитию обморока как такового. Лечение, по сути своей, зависит от того, ту причину, которую находят. Ну, если это не приходящая причина, скажем, не временная потеря жидкости, не какая-то ситуация душного помещения, переутомления или нервного расстройства, которое может привести также к изменению тонуса сосудов, а сердечно-сосудистая причина, тогда лечится уже непосредственно сердечно-сосудистое заболевание. Если это неврологическое заболевание, то, соответственно, проводится лечение неврологического заболевания. Но этапов, как правило, два. Первый – это общий этап, как я уже сказал, обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия крови. И на втором этапе это целенаправленное, более глубокое исследование сердечно-сосудистой системы и нервной системы, то есть КТ, МРТ головного мозга и УЗИ сердца как минимум делается на втором этапе для обследования. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Ирбита от Тамары Ивановны. На гландах нередко появляются одиночные фолликулы, при этом самочувствие нормальное, горло не болит, температуры нет. С чем это может быть связано и как это лечить?
Уважаемая Тамара Ивановна, уважаемые радиослушатели, сделаю только предположение, но боюсь, что это предположение будет не очень точным. если есть изменения в миндалинах, да, и они видны, и они зафиксированы врачом, то речь идет в первую очередь о таком наиболее часто распространенном заболевании, как хронический тонзиллит. Хотя хронический тонзиллит не часто бывает, на самом деле, абсолютно без каких-то клинических симптомов. Как правило, он сочетается еще и с теми или иными дискомфортными явлениями в области горла. Но хронический тонзиллит – это, скажем так, медицинский термин, который определяет хронический воспалительный процесс в миндалинах. Да? Вот, чаще всего, безусловно, хронический воспалительный процесс бактериальный, реже вирусный, но тоже возможно, еще реже грибковый. Но я, безусловно, порекомендовал бы здесь квалифицированную консультацию лор-врача и исследование микрофлоры, соответственно, вот воспаленных миндалин, то есть мазок, посев и исследование тех или иных микроорганизмов, которые, собственно, вот могут вызывать этот хронический воспалительный процесс. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос, он из Кушева от Светланы. Она спрашивает, переболела коронавирусом, и вот спустя полгода полностью не восстановилось обоняние, плюс периодически появляются фантомные запахи. Помимо этого обострился хронический вазомоторный ринит, нос закладывает ночью, обострились проблемы с кишечником, стал появляться герпес в носу. Вот спрашивает она, может ли это все быть последствиями перенесенного ковида?
Уважаемая Светлана, уважаемая радиослушательница, да, отвечая непосредственно на вопрос «может быть», и сейчас все больше врачей на самом деле считают и такой диагноз ставят в медицинских картах как постковидный синдром, долгосрочное проявление тех или иных симптомов, сохраняющихся в течение больше 3 месяцев после перенесения коронавирусной инфекции как таковой. Но, к сожалению, пока, скажем так, каких-то методических, серьезных рекомендаций по постковидному синдрому нет, по одной простой причине, что он оказался крайне разнообразным. То есть для того, чтобы собрать пациентов с одинаковыми клиническими симптомами, ну, приходится тратить просто неимоверное количество времени, потому что вариации тех или иных симптомов, которые после перенесенной ковидной инфекции встречаются, они сугубо индивидуальны. В основе, как говорят современные исследования, является, к сожалению, хронический тромбоваскулит. Как мы сейчас знаем, коронавирусная инфекция – это не просто респираторная инфекция, когда идет воспаление верхних дыхательных путей, воспаление легких. Это системная инфекция, которая приводит к воспалению сосудов и к образованию тромбов. То есть это тромбоваскулит, по сути, своей системный. Вот основное патогенетическое, как мы говорим, звено, то есть звено, определяющее развитие патологических процессов при этом состоянии заболевания. И в том месте, где этот васкулит формируется, а, к сожалению, пока невозможно предсказать, у кого, в каком месте он формируется, и развивает стильные клинические симптомы. То есть это может быть тромбоваскулит с поражением миокарда, с поражением сердечно-сосудистой системы, тромбоваскулит с поражением центральной нервной системы. То есть тогда это развивается изменение в виде слабости, повышенной утомляемости, нарушение настроения, снижение, как говорят специалисты, когнитивных функций, то есть функции, отвечающих за мышление, за память, за способность логически мыслить и выполнять те или иные профессиональные и бытовые аспекты. Может повреждаться и легкие, и почки, и в том числе желудочно-кишечный тракт. С развитием поражения и поджелудочной железы, и с развитием поражения кишечника. И в каждом конкретном случае, безусловно, вот этот пейзаж тех или иных симптомов позволяет понять, что да, это постковидный синдром с поражением, допустим, легких у человека, хронический кашель. Что делать? Нужно, если не делали исследования легких, ну, допустим, он перенес легкую форму, наблюдался амбулаторно, сделать исследование легких. Как минимум, это флюорографию, а в идеале компьютерную томографию и исследование функции внешнего дыхания. Если у человека страдает сердечно-сосудистая система после коронавирусной инфекции, нужно сделать контрольную электрокардиограмму обязательно и сделать УЗИ сердца для того, чтобы определить состояние, функцию работы сердца. Если у человека изменены, собственно, функции желудочно-кишечного тракта, проблемы с кишечником, то ему нужно проходить комплекс обследования как, в рамках заболевания кишечника. То есть это общие анализы, ультразвуковое исследование, и в некоторых ситуациях врач решает важность и необходимость проведения исследования колоноскопии как таковой. В рамках вазомоторного ринита я сделал бы предложение, замечание, необходимо обсудить со специалистом, который ведет ваш вазомоторный ринит, по поводу постоянного приема Назонекса. Дело в том, что сосудосуживающие препараты, которые часто используются для лечения ринита, они должны применяться ограниченным курсом. Потому что если человек постоянно принимает эти препараты, они действуют на рецепторы определенные и сужают сосуды, может возникнуть усталость рецепторов, может возникнуть неправильная работа рецепторов, и у человека просто вазомоторный ринит усиливается на фоне постоянного приема этого сосудосуживающих препаратов. Поэтому, пожалуйста, безусловно, обсудите или обратитесь к врачу для того, чтобы терапию заменить, изменить, временно отменить, для того, чтобы не было вот этого постоянного приема сосудосуживающих препаратов как таковых. Ну, а герпес как таковой, к сожалению, тоже может являться проявлением постковидного синдрома. Любой вирус сам по себе, к сожалению, приводит к иммунодефицитному состоянию. И грипп, и парагрипп, и, к сожалению, коронавирусная инфекция. И хронические вирусные заболевания – это огромная группа герпес-инфекций, они, как правило, на фоне данного состояния обостряются. Если герпес-инфекция обостряется часто и дает клинические симптомы, это, безусловно, повод для того, чтобы обратиться к иммунологу, аллергологу, и в идеале, если есть на то основание, пройти еще и лечение от герпес-инфекции как таковой. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас тут буквально несколько минут. Как всегда, ваше наставление, напутствие нашим слушателям в конце программы.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Уважаемые радиослушатели, еще раз прошу вас обратить на самую главную проблему, с которой мы с вами сталкиваемся в рамках текущей эпидемической ситуации. Проблема коронавирусной инфекции. Пожалуйста, при малейшей возможности сделайте вакцину. Пожалуйста, носите маски, носите правильно для того, чтобы, безусловно, это было эффективно. Маска должна закрывать и рот, и нос. Ношение маски на рту не имеет никакого значения с точки зрения профилактики заражения вас или окружающих людей как таковых. И, безусловно, не забывайте, что тот штамм, с которым мы столкнулись в рамках существующей волны коронавирусной инфекции, к сожалению, имеет высокий риск поражения и через грязные руки, поэтому нужно мыть руки, обрабатывать их антисептиком. В этой ситуации, безусловно, меры могут дать хорошие результаты. Ибо не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.